вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Говорю по привычке, а теперь у нас большая аудитория, которая присоединилась к нам через интернет-вещание. Так что всем слушателям программы «Золотая середина» и не только, но и другим, те, кто слушает программы другие здесь, на нашем таком холдинге, как сейчас привычно уже говорят, «Теос Медиа», большой привет! Как вы видите, фон у меня поменялся, это не случайно, потому что я вещаю сейчас из студии, такой уже родной до боли, знакомый, привычный, когда-то, в общем-то, немножко так нас годы ковида разлучили, вот, потом какие-то другие были периоды, поэтому, слава Богу, можете прославить Бога, потому что Теос Медиа продолжает труд, служение, благословеннейший труд, молитесь, поддерживайте его. Если у вас есть такая возможность, даже можно это делать финансово, с того чата, чата сайта, на котором вы можете слышать и эту программу. Сегодня у нас 14 октября 2022 года. Вот такая интересная у нас дата. Сегодня у нас, как и всегда, вы знаете, есть возможность около часа пообщаться. Но вот, к сожалению, могу сказать, что часть наших коммуникаций невосстановимо пока пропали, потому что телефон линии доверия, который использовался на протяжении многих лет, пока у нас здесь отсутствует, и его использовали как прямую линию, как возможность вам дозвониться и задать вопрос вот так вживую голосом. Поэтому не огорчайтесь, не отчаивайтесь, вот, возможности новые появляются, поэтому их, правда, не так много, но, тем не менее, они есть. Поэтому, если у вас будет желание, пожалуйста, можете использовать мой мобильный номер, говорю его уже давно, на протяжении многих лет, поэтому ничего не скрываю, знаю, что люди иногда пользуются им, просто иногда, как службы спасения. Вот такие случаи были с Божьей помощью, слава Богу, и помогал людям, и кому-то Бог оставил жизнь даже через этот телефон, поэтому не пренебрегайте этими возможностями, можно позвонить после эфира. Правда, вот понятно, что у меня тоже бывают и люди, и служения. Если не взял, тоже не огорчайтесь, дозванивайтесь. Ну, а во время эфира вы можете использовать его для пересылки ваших вопросов. То есть у нас есть и по-прежнему остаются две возможности. Это прислать через WhatsApp на этот номер свой вопрос, поэтому я его сейчас скажу, +7 926 211 5697, +7 926 211 5697. Ну и для тех, кто слушает нас, а слушает нас очень много людей через интернет, через наш официальный сайт, пожалуйста, вы можете прислать ваши вопросы, найдя там соответствующую картинку, как я часто говорю, повторяю, иконку, картинку, ну, как-то со словом иконка, у нас все-таки христианское радио, давайте вот все-таки будем, значок, вот так, значок, облачко и три точечки, вот в ваших электронных помощниках попробуйте найти, вот, в принципе, это несложно. И таким образом, если вы нажмете на этот знак, это меню, эту опцию, возможность, у вас выйдет табличка на экране, и в связи с, так сказать, дальше все просто. Заполните ее, ваше имя, можно достаточно хотя бы имени, и ваш вопрос ниже. Там для имени есть раздел для вопроса. Так что буду ждать ваших вопросов, а у меня, конечно же, есть вопросы, которые накопились. Кстати, если вы хотите стать участником, опять же, в WhatsApp у меня есть чат, даже два чата, организованные сугубо для вас, для того, чтобы вы писали ваши вопросы прямо в чат. Он так и называется «Вопросы для эфира золотой середины». Ну и есть еще и параллельно по старинке, я не менял название, чат под названием «Радио Теос». Вот такой у нас золотая середина. Там он уже превратился просто в чат общения. Общения у нас, оказывается, не хватает. Вот, несмотря на то, что люди имеют так много сегодня связей, социальных сетей, электронной почты, и все это добавилось. Но вот иногда нужно пообщаться с христианами. Итак, вот, кстати, уже пришел вопрос. Добрый день, хочу стать участником «Вопросы для эфира золотой середины» и чат для «Радио Теос». Вот, отлично. Только напишите, пожалуйста, кто только что это прислал, как вас зовут. Вот, я с удовольствием это сделаю. Вот, уже сработало. Плюс 7-926-211-5697. Вот такая есть у нас с вами возможность. На сайте нашем официальном вы слушаете сейчас эту программу, и даже у нас есть такая возможность вот с нами, вот тут камера у меня стоит, иногда даже увидеться. Вот, то есть ролики и в MP3 формате эти программы, они остаются, выкладываются потом в подкасте или, простыми словами, в архиве. Так что, если вы захотите эту программу потом кому-то переслать, чтобы ее послушал другой человек, пожалуйста, может быть, какие-то вопросы будут очень интересными, дай Бог. Всегда молюсь и прошу у Бога мудрости, чуткости, особого видения Духа, чтобы отвечать на ваши вопросы по Слову Божьему. Люблю Писание, люблю Библию. Ну, стараюсь ее не только читать, но даже исследовать. И, конечно, эти исследования оставили определенный след и в моей жизни, и в моей душе, чем я стараюсь здесь делиться. Поэтому будьте, как говорится, снисходительны к человеческому, потому что все равно мы все люди, но внимательны к Божьему. Вот очень внимательны к тому, что говорится в Писании, потому что иногда нам какой-то человек, вот ну такой я такие случаи слышал, ну не знаю, там, полупьяный там что-то процитировал, вот, ну бывает даже такое. Значит ли это, что мы не должны от него слышать? Ну вот то человеческое нужно отсеять, а вот то Божие, что если он верно сказал, то надо прислушаться, потому что слова Божие, они набатом сегодня звучат. Такие непростые времена, в которые мы живем, и похоже, что лучше не будет, поэтому ищите спасение в Иисусе Христе, ищите отдых для своей души, просто успокоение, мир Божий, который многие сегодня потеряли, только в Боге. Только в Боге успокаивается душа моя, так говорил псалмопевец, вы знаете, и 102-й псалом, благослови душа моя Господа, да, поэтому пусть Бог будет нашим самым сильным, я бы сказал, могучим основанием нашего мировоззрения, тихой пристанью. Вот общение с ним — это всегда тихая пристань, гавань. Вот. Нона, оказывается, Нона. Спасибо, Нона, что вы написали. Вот, обязательно после эфира сделаю вас участником чата «Золотая середина» и вопросы. Может быть, если у вас есть уже прямо сейчас вопрос, я к вам тоже обращаюсь, то, пожалуйста, можете его написать, видите, я читаю. Ну, сегодня нам компьютеры в помощь. Давайте по вопросам. Жду ваших вопросов. Мне, как обычно, помогает Оля. Вот, так что поприветствуйте весь коллектив наш, который здесь так тихо, иногда незаметно, скромно трудится, но очень заметно в духовном мире. Я надеюсь, что вы это понимаете, о чем я говорю. Поэтому Оля будет принимать ваши вопросы, которые идут через наш сайт, и пересылать мне сюда на электронную почту. Пусть Бог вас всех благословит. Ну, а я давайте прочитаю вопросы. Андрей задает вопрос. Добрый день, Андрей Юрьевич. Вопрос к эфиру. Молитвы в Ветхом Завете. Могли ли люди напрямую молиться Богу в Ветхом Завете или только через священников? Если могли, то кто? Очень хороший вопрос. такой вопрос глубокий, потому что мир, в котором мы живем, он не всегда был тем, каким является даже сейчас. Напомню, что мы с вами живем сейчас в эпоху Нового Завета. Новый Завет – это новые, ну, давайте простым языком скажем, новое отношение человека с Богом. Жертва Иисуса Христа, Сына Божия, сыграла колоссальную, просто, я бы сказал, эпохальную роль в изменении отношений человечества и каждого отдельного человека с Богом. Поэтому, когда люди в Ветхом Завете взывали к Богу, я думаю, что было определенное устройство тогда храма. Мы знаем, что это были праведники, мы знаем, что до того, когда был дан самим Богом порядок прихождения к Нему через жертвы, через, соответственно, храмовое служение, то, конечно же, появилось вот такое троичное устройство храма, где была сердцевина храма Святое Святых, святое, куда входили только священники, служащие в храме, и двор, ну, или приход, такой пред храмом такой, да, притвор, он так еще назывался, да. Поэтому такие три завесы нужно было пройти для того, чтобы напрямую обратиться к Богу. И прямого обращения как такового к Богу невозможно было. Это отчасти, Андрей, ты прав, вот я твой намек понял, вот, потому что оно совершалось, человек грешен, Бог абсолютно свят. Вот вдумайтесь в эти понятия. Это все равно, что, ну, приблизить, я не знаю что, воду ко льду, простите, к огню, воду, что произойдет? Вода, она молниеносно испарится, если особенно большой огонь. Сколько раз мы это делали, но хозяйки это делают, когда в утюге есть там водичка, да, и она попадает на раскаленный утюг, она сразу же в пар превращается. Вот удержаться в воде на огне невозможно. Вот Бог есть огонь поедающий. Его абсолютность в вопросе чистоты и святости, помните, свят, свят Господь Саваоф, все небеса об этом вещают, и ангелы об этом постоянно такие вот поют, славе его за это качество. Поэтому невозможно было. Вот грех ведь положил на основании Библии. Вот этот разрыв, это состояние отлученности от Бога произошло, потому что человек стал грешен. И теперь нужна была какая-либо жертва, возмездие за грех, смерть. Всякий раз, когда человек приходил с жертвой, то в том числе и священник, он как бы показывал, вот за эти грехи, которые ты видишь во мне, несовершенство, вот смерть животного, вот кровь его. Кровь как символ того, что это животное умерло за эти грехи. Меня не убивай, сохрани мне жизнь. Вот эта логика, я сейчас рассказываю так пунктиром, как бы логику всего служения храмового, которое было предложено самим Богом, для того, чтобы человек все-таки какие-то шаги делал, и это было предложено сугубо в народе Божьем, сугубо по тем правилам или законам, которые установил Бог. Конечно, во всем этом в первую очередь должно было явиться послушание народа. И никакими жертвами, как мы уже читаем позже, послание к евреям в 10 главе, невозможно было сделать совершенными освящаемых. То есть на какой-то период они освящались. Они становились как бы безгрешные, говорю вот здесь правильное употребление этого словосочетания, потому что его часто употребляют совсем неверно. Как бы это такой образ. То есть не делала на самом деле сразу, а делала в некой перспективе, потому что Бог вне времени, и Он, конечно же, приготовил Агнца, опять же, как бы закланного прежде создания мира. Вот к этому Агнцу это шло обращение. То есть Христос должен был принести вседостаточную жертву для того, чтобы навсегда сделать совершенными освящаемых. Вот не случайно я ссылочку на 10 главу «Послание к евреям», очень знаменательная глава вот в этом эпохальном рассуждении. По эпохам мы рассуждаем, да, вот так эпоха Ветхого Завета, эпоха Нового Завета. И вот легко запомнить, в принципе, 10 глава, 1, 4 и 14 стихи. Вот 1, 4 и 14. Вот это прям краткий ответ. Краткий ответ. Что написано? Вот в 14 я уже процитировал. В начале написано, что невозможно было, тоже процитировал. Поэтому с кровью козлов, тельцов, вот всех жертв невозможно было сделать совершенными освящаемых. Да, они освящались, они приходили в смирение сердца, и Бог, видя это смирение, видя потом жертву своего сына, он как бы, знаете, в перспективе, вот в этой жертве аккумулировался смерть или плата, искупление для всего мира, не только поколений, которые после Христа родятся, но и в том числе вот тех, которые приходили когда-то с жертвами. Вот это суть этого места. Поэтому ответ, если кратко, Андрей, таков: до закона Моисеева были такие обращения, Енох общался с Богом, Ной обращался к Богу, и Бог говорил с ним. Авраам, мы знаем также, ну, и даже Иаков, помните, да, разговор с Богом. Поэтому такие разговоры-молитвы, конечно же, были вот в этой эпохе праведников, которые до того, как получили закон Моисеев. Потом был установлен порядок прихода к Богу. И вот эта последняя завеса, договорю, очень важный пример, что произошло все-таки. Чтобы человеку не пасть мертвым в общении со святым Богом, потому что на нем мог оставаться какой-то грех, и тогда получается, что из-за этого греха Бог, карая грех, карал и самого человека. Поэтому даже священнику мы знаем, как устраивалось это ответственное служение. Войти с риском для жизни, войти в святое святых, если что-то он не доделал, а там был целый свод правил, что должен был сделать с одеждой, очищением, омовением священник, принесением жертвы, каких жертв. Я сейчас все это опускаю, но вы можете почитать, в Ветхом Завете это, конечно же, есть. Вот. Несмотря на все это, потому что никто не мог проверить, священник мог что-то упустить, поэтому это всегда риск, связанный с жизнью. Просто человек замертво, даже будучи священником, мог упасть в присутствии Божьем. Поэтому к его ноге привязывалась веревка. По его подолу, ну, вы знаете, да, длинные одежды у священника были. Кстати, это все правильно, чтобы написано, восходя по ступенькам, не была видна нагота его и все остальное. Все делалось очень чинно, благопристойно и верно пред Богом. Хорошие образы, красивые образы для всех нас и сегодня, даже жителей, как мы говорим, Нового Завета. Вот эти колокольчики, которые привязывались по краям его одежды, говорили, что он еще жив. Он ведь ходил там в храме, он ходил в святое святых, поэтому они, люди со стороны слышали, это была переносная скиния, ну и потом, позже, это был, конечно же, и храм, построенный Соломоном и восстановленный, и потом храмы там не один раз восстанавливался храм, поэтому вот так это было строго. И если вдруг прекращался звон этих колокольчиков, что говорило, вот, знаете, с такой, ну, может быть, мыслью об опасности, которая произошла, что священник вот просто замертво упал там в присутствии Божьем, тогда его вытаскивали за эту веревку. И, кстати, это все было сказано самим Богом. Это не было такая отсебятина, как мы сейчас бы сказали, человеческая. Да, это было сказано Богу. Вот так сделай для священника. Поэтому, может быть, кто-то не знает этого. Сегодня священники без этой веревки ходят. Там, я знаю, есть в некоторых храмах алтарь, а есть вот закрытые такие золотые ворота, и там вот служение особое. Вот. Веревок вы не видите на их ногах, потому что Бог, когда Христос умер на кресте и сказал «совершилось», написано «завеса в храме разодралась». Сверху донизу. Завеса в тот момент в храме, там, который был, куда приходили все священники, представляла себя цельнотканной, как ковер, я говорю, как ковер, потому что 5-сантиметровый, вот приблизительно исследователи об этом говорят, сам почитал, интересно. Вот, вот представьте, 5 ковров вместе по сантиметру, вот такая была завеса. Это была мощная завеса, это не была занавесочка. Вот эта завеса раздралась сверху донизу. То есть сделал это сам Бог. Он расторг больше вот эту завесу, которая заграждала его общение с человеком. Почему? Потому что навсегда теперь кровью Христа, единократным принесением жертвы, опять же, Евреям, 10 глава, 14 стих, он навсегда сделал совершенными кого? Освящаемых. Мы еще освящаемся, святой да освящается еще, он нам придал статус теперь святых. Это не наша заслуга, и мы не стали совершенны в значении идеала, но мы продолжаем идти, и за все наши несовершенства, за все наши просчеты, ошибки платит по-прежнему Иисус Христос. Вот такая вседостаточная жертва, вместившая грехи всего человечества, всех войн, всех злодеяний, всех каких-либо, ну, даже простых и, кажется, безобидных грехов. Ну, и что там? Человек говорит, обманул, ой, да ладно, все обманывают. Ой, взял чужой, там, скрепку, там, ой, да ладно. Ты же вор. Да нет, ну что, Андреевич, какой я вор? Я же не миллионы своровал в банке. Вот, понимаете, то есть вот что произошло. Поэтому, по сути говоря, на кресте совершилось вновь приобщение нас к небесам, вновь, как апостол Павел пишет, открыть свободный доступ, в котором мы стоим и хвалимся вот в этой свободе доступа, в первую очередь, к Богу, свободы от наших грехов, потому что единократным принесением своей жертвы, вот почему больше жертв нет, вот почему Бог допустил, что храм был разрушен, это же все, как говорят, ничто не происходит без воли Божией. И Бог допустил руками римлян разрушить храм. Почему? В 70-м году, откройте Википедию, можно подробненько прочитать, как это было. Тит, там был тогда такой полководец, который потом стал императором. Вот, при Тите был разрушен храм. И, кстати, когда окружали города какие-либо, в том числе, и мы знаем это из произведения такой, вот вы знаете, что из нескольких произведений того времени, историков, мы знаем все это подробненько, вот, окружали. Я был в Израиле, я был в Массаде и видел, как для того, чтобы не убежали тайно из города, города ведь большие были, не просочились люди. Вот Рим, он устанавливал такой жесткой рукой свое владычество и пытался, скажем так, утвердить это, наказав каждого, кто только посягнет против него, против Рима. И поэтому у них такой был обычай, чтобы не было таких налетов, набегов, двойной стеной ограждать. Получается, стена самого города, и вторая стена, это была стена, которая строилась, временная стена, самими римлянами. И эту стену, вторую стену, стерегли римляне. И вот тогда невозможно вот эти набеги. А уже за той стеной, соответственно, были, стояли расположения войск, как мы бы сейчас сказали, легионы, тот, другой, третий. Вот. И, соответственно, вот когда это только началось с Иерусалимом, сбылись пророчества самого Иисуса Христа, что город будет окружен вот войсками язычников, да, вот этими войсками. И христиане, кто помнили пророчество, оно было, еще не прошло поколение, передано из уст в уста от самих апостолов, они успели убежать, бегите в горы, да, смотрите, чтобы бегство ваше не было в субботу, он предупреждал, горе беременным, да, потому что, конечно, бежать с ребенком вот так, это всегда тяжело, трудно, вот, но это все сбылось, поэтому храм был разрушен, и жертвы больше невозможно приносить. Вот почему осталось там самое ближайшее, ну, кто-то говорит, это храмовая стена, кто-то говорит, ближайшая стена к храму, которая была, как символ плача, потому что евреи не могут приносить за себя жертвы. Один раввин сказал, вот, ну, такими простыми словами, хорошо вам, типа, язычники, вы живете по закону Ною, который еще Бог дал, вы на всяком месте можете жертвенник, ну, ставить, да, ну, а сейчас, конечно, у нас и таких жертвенников нет, потому что кровь Иисуса Христа омыла нас и отменила навсегда все кровавые жертвы. Вот это нам надо всегда помнить. Вот почему в христианстве никаких жертв не приносится, кровавых жертв. Да, есть так называемые там добровольные пожертвования, они иногда называются, вот, но ни в коем случае, никаких там уж тем более человеческих, если вы когда-то слышали какие-то слухи о христианах, которые якобы приносят там чуть ли не детей в жертву, это наглая ложь, вот такая, ну, несведущим людям, которые запускал когда-то сатана через людей небодрствующих, которые боролись таким образом с христианством. Ну, это ничего нового. Еще при Нероне говорили, что они едят там плоть, пьют кровь там, хотя на самом деле, если правильно понять, это ведь мы едим плоть Христа и пьем его кровь. Это впрямую так написано, да? «Сие тело мое, да, за вас ломимое, сие творите, как, когда только будете пить мое воспоминание». Это про кровь и про хлеб, когда едите хлеб сей. Поэтому хлеб-тело, вино-кровь. Вот такие интересные у нас. Я немножко задержался с этим ответом на этот вопрос. Во-первых, он мне показался глубоким и очень важным для понимания вообще в целом. Но у нас уже приходят вопросы. Еще один вопрос прочитаю Михаила, вопрос к эфиру. Как назидать с любовью и как реагировать на назидание? Не впасть в печаль от назиданий и в морализаторство, и фарисейство, когда сам кого-то назидаешь. Михаил, очень хороший вопрос, всегда себе задавал его, постоянно, на протяжении уже десятилетий стараюсь задавать его себе. Чутко прислушаться к голосу Духа Святого. Не забывать про то, что все мы несовершенны. Это все образы из Библии. Помните, что ты учишь другого, а сам это делаешь. Иаков, через Иакова нам Господь напоминает. Поэтому всякий раз, когда мы обличаем кого-то, и в других посланиях апостола Павла мы читаем, чтобы, уча другого или обличая другого, каждый наблюдай за собой. Вот если человек адекватно, назовем это так, делает, он чутко прислушивается даже к просто голосу, может быть, своей совести, ну, лучше, конечно, к Духу Святому, который в том числе и через совесть обновленную и кровью Христа омытую говорит, то и напрямую говорит, то вот это лучше вот так сделать. Лучше, я бы сказал так, сделать как самому дорогому и близкому человеку, как ребенку своему. Вот для родителей это понятно, для отца, для матери. Может быть, у кого нет детей, как своему близкому, наоборот, как своей сестре родной. У всех разные, конечно, взаимоотношения, тут нельзя шаблон применить какой-то. Но вот дорогому вам ближнему человеку, вот мужу, жене, вот если мы это делаем вот так ответственно и с любовью, то всегда вы найдете слова. И второе, я бы не рекомендовал торопиться, потому что когда мы подключаемся на эмоцию, даже такое есть выражение, ой, это я на эмоции сказал. То есть человек потом переосмыслил, остановился и сделал бы сам же этот человек уже иначе. Но вот эта захлестнувшая его эмоция, она мешает. Она нас обостряет какие-то моменты. Мы тут уже готовы кого-то или обозвать, или что-то такое, да что ж ты там все. Вот надо немножко через паузу это сделать. Ну, это такие мои кратенькие рекомендации, но Господь вам больше скажет, если вы руководствуетесь Божьим Духом. Надеюсь, что таковое есть, и речь идет о тем, ну, по крайней мере, я знаю Михаила, он возрожденный человек, вот лучше это делать так. Григорий задает вопрос, пробовали ли вы по заветам товарища Гаутамы найти себя самого, обнаружить свою душу, атмана? Григорий даже не стал, хотя знакомился с Бхагавад-гитой и с ее учением Бхагавад-гиты, потому что оно там не в одном томе, и ходил даже в храм кришнаитов и разговаривал серьезно, с посвященными. То есть, ну, там у них есть заместитель президента храма, вот, у них даже есть такой президент храма, есть его заместитель. Ну, все это человеческие, конечно, но на самом деле неправильное состояние или понимание о Боге, оно меня сразу как бы удивило. Да, я не скрываю, я рос в христианской семье, и у меня возник вопрос, как представляют кришнаиты Бога. И этот вопрос я адресовал именно вот сведущему человеку, не просто такому, знаете, вот он там типа «только что сам познакомился». Учений много, и лжеучений очень много в этом мире. Суть я передам, наверное, буквально в одну минуту, потому что там был почти что трехчасовой разговор, и все нюансы этого разговора, безусловно, я не передам. Но суть такая, задал вот такая логическая последовательность. Я люблю определенную духовную логику, да и простую логику, она помогает нам разобраться. Потому что логика – это закономерная последовательность. Я задал вопрос, а какой Бог, в которого вы верите? А есть ли у Бога его, ну, как бы, враг, что по Библии мы точно знаем, потому что враг Божий – это дьявол, да, и противник Божий. Вот, первые ответы меня сильно удивили. Нет, Бог один, и у него нет врагов. Это у него то черная, то белая рука. Он же и тьма, он же и свет. Внимание, он же добро, он же и зло. Это главная мировоззренческая концепция или доктрина, как бы мы сказали, кришнаитов. Вот это меня, конечно, тоже очень сильно удивило. Я говорю, подождите, а как же вот мир несовершенный? Ну, там есть Кали-Юга, так называемые. Ну, в общем, говорит, все-таки, потому что божеств вообще много. Там еще суть-то в том, что божеств много. Вишну там есть Бог главный там и так далее. Поэтому я сейчас очень кратенько для наших радиослушателей, не погружаясь вот в эти, может быть, незнакомые термины, имена и слова, я говорю, тогда хорошо, каков Бог? Он и добро, и зло, вот так, подождите, а вот а человек, что он с нами-то делает? А вот человек живет много жизней, и вообще мы сначала были камешком, там каким-то деревцем потом там из минерала, короче, все этапы вот этих живых, так сказать, окружающих нас, созданных, как мы знаем, Богом, тварей, человек якобы проходит, и даже вот будучи человеком, он проживает много жизней для того, чтобы усовершенствоваться. И вот этот процесс называется реинкарнация, ну, по-русски просто разъясню, перевоплощение. То есть он новую плоть имеет, отсюда слово «перевоплощение». И дальше, что он говорит, я говорю, а для чего все это? Для чего вот эти тысячи буквально жизней? Ну, Бог творит там Вселенную, там наша Вселенная – это все маленький пузырек в океане, таких пузырьков вообще там миллионы, миллиарды. В общем, там такие масштабы, и он говорит, ты вообще не поймешь. Ну, вот так у нас начинался разговор, но я говорю, ну, все-таки у меня уже был небольшой стаж, как мы бы сказали, следование за Богом и познание духовных сфер. Вот я говорю, ну, эти знакомые термины, в Библии они ведь тоже есть. Кстати, они не против Христа, они считают его одного из пророков, который пророс через пуповину, вышел из лотоса, который выходит из пуповины, и пришел когда-то в этот мир для того, чтобы возвестить людям добро, в общем, там добро и так далее. Ну, когда мы разговаривали с ним, я задал такие вот вопросы. Я говорю, а для чего Бог вот это делает со всем вообще миром? Для чего он пропускает через тысячи, миллионы жизней? А он говорит, а таким образом он очищает. Вот мы-то скверны, и у них есть понятие кармы или вот греха с нашими такими, если терминами пользоваться. И вот эти грехи, человек как бы все-таки у Бога есть такая задача нас очистить. А так как мы его часть, кого? Бога, услышьте, мы вроде бы личности, но мы суть в восточных многих религиях и вообще верованиях, надо слиться с Богом, надо раствориться в нем. Вот даже понятие о душе там такое очень размытое. Ты капелька в океане, которая должна слиться с океаном. Там обезличивание идет. И наоборот, любые мысли о личности, о себе, о концентрации на себе, это неправильно. Вот это состояние нирваны вот, и другие, это как раз состояние абсолютного немысления о себе и страстного мысления о себе, это опасно, это неправильно, это уже изначально кармически, греховно, как бы мы сказали, и так далее. Таким образом, я задаю вопрос, ну а наступит когда-то в истории, ведь Бог вечен, да, вот какой-то момент, то есть смотрите, изначально он говорит, Бог вот такой, он и добро, и зло, и вот эти две половинки, может быть, вы видели, ну, таких головастиков, как еще их называют, да, добро и зло полностью уравновешено, оно как бы переплетается, и такой круг, оно так и вращается, да, вот таков Бог в их представлении. Я говорю, ну а наступит когда-то в истории самого Бога момент, когда всех он проведет через вот не святых, а, да, я еще говорю, Возможно ли отпадение? Вот человек уже почти что полубог, кстати, он так и сказал. Он вливает нас в свою половину, и мы становимся Богом. Мы становимся Богом, мы сливаемся с Ним, мы абсолютно освобождаемся от кармы на каком-то там тысячном, у кого по-разному этапе. И дальше что? Дальше получается, что мы, Он провел нас через все эти низшие стадии и сделал нас полубогом, и потом вообще мы влились вот в Его святую, как говорится, половину. И я говорю, а возможно отпадение? Уже вот прям без пяти, там, без одной минуты, 12, ну это если с часиками представлять, вот так вот мы сделали такой оборот. Возможно ли отпадение, опять превратиться в камешек? Он говорит, да, возможно. А я говорю, а второй вопрос, а возможно уже не отпасть, вот перелиться туда, и все, и уже вот быть святым, как бы, по-нашему, если. Он говорит, да, и это цель Бога, вот всех сделать вот такими, да. Я вдруг задаю ему такой вопрос, я молился, я говорю, так подождите, что получается? Наступит когда-то в истории, там, через миллионы, миллиарды лет, когда Бог всех таких пропустит, такой момент, когда Бог будет только одной половинкой. Он говорит, в каком смысле? Я говорю, ну все, всех он провел, карма, от всей кармы уже все освободилось, человечество и все его творение, и вот он только стал святым Богом, все. А вторая – это его половина. Вы же сказали, он целостный Бог, потому что у него есть две половины. Он и добро, и зло, он и тьма, и свет. Вот такая попытка уравновесить что-то в Боге. Врагов нет. И знаете, вот на это этот человек растерявшись, я еще раз говорю, это разговор был 3 часа, вот, он растерявшись сказал, у него прям вырвалось, а я не знаю. То есть вдруг у него как будто пелена упала, вот это делает только Господь, всегда нужно молиться, потому что враг многих вот смутил в разными ложными учениями, и иногда можно завязнуть в разговоре, трудно иногда было, мне трудно было держать даже вот эту логику какую-то, там целое воздействие было в этом храме, там вообще сбежались эти все как по команде, у них не было ни рации, ничего, стали ходить как зомби, там Харе Кришна вокруг, у меня аж волосы дыбом, знаете, это духовная война, это не просто. И поэтому, тем не менее, я увидел, что это ложное учение. Вот, поэтому, Григорий, я отвечаю вам, это ложное учение. Вот здесь очень много того, что оно не согласуется ни с чем. Христос умер за грешников, отдал свою жизнь. Его могила пуста, потому что он победил смерть и ад. И это самая привлекательная истина, которая даже при первом рассмотрении всех религий меня, как человека, ну, думающего, привлекла. Есть такой учитель, который говорит, я вас не оставлю, не покину. Я воскрес и победил смерть. Хотите иметь жизнь во мне и жизнь вечную? Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я вам дам этот мир. Я прощу ваши грехи. Вам не надо постоянно думать про свою карму, которая за вами так и тянется. А что с ней будет? А сколько мне жизни еще пройти, прожить? А вообще вот эта вот такая теория с многими жизнями, это же поблажка. Вот вспомните себя, когда вам говорили, можно этот урок не выучить. Почему? Потому что это будет уже в следующем месяце. Вот все побежали скорее учить этот урок. Да вспомните себя с детства. У нас такая природа, наша вот эта вот плоть, она всегда и ленная, и эгоистичная. Поэтому помните об этом. Представляете, что происходит с человеком, который говорит, ну ладно, в следующей жизни сейчас уже поживу, как говорится, на полную катушку, погрешу, как мы бы сказали, а там в следующей жизни типа разберемся. Вот ведь какая ловушка здесь еще одна, сатаны. Он придумывает такие теории, чтобы человек максимально оставался во грехе. Ну вот это так приблизительно. Вопрос Нона задала. Такой вопрос, как научиться просить прощения? Вчера я был на христианском телевидении, молитесь, кстати, за все средства массовой информации, вот, может быть, выйдет программа, я вам дам ссылочку, поэтому присылайте мне ваши просьбы вступить в чат, я наверняка размещу в чате «Золотая середина». О благодати, мы говорили очень много о благодати, поэтому удивительно, Нона, но вот в этом слове «прощение» есть тот же самый корень, как харис. Харис – это благодать, дар, радость. Отсюда харизматы, да, я всегда говорю, радостные какие-то христиане. Вот. Вообще, я думаю, что мы каждый должны иметь эту радость. Вот. Просто бывает иногда, конечно, крайности, но это отдельная, может быть, отдельный разговор, отдельная тема. Так вот, радостны в Боге мы должны быть. Поэтому каждое христианское направление, оно может нам принести в нашу жизнь какие-то добрые выводы. Учитесь доброму. Не хорошему не надо учиться, а доброму учитесь. Так вот, харис, благодать, харис, радость, харис, Божий дар, харис, благодарность, евхаристия. Слышите? Евхаристия. Это что? Это благодарность Богу за его дар жизни, который он своей смертью нам подарил. И, конечно же, вот это слово прощение, там тоже есть корень харис. Когда я это исследовал, вот пять как главных слов вообще, вдумайтесь в каждое это слово. Радость настоящая в Боге. Мир, радость, да, во Святом Духе. Это вот состояние такое. Даровитость. Когда мы принимаем от Бога дары духовные, там участвует харис, это слово. Когда ты этим даром трудишься для других, ты радостно это делаешь. Почему? Тебе еще притекает. Помните, 12 коробов полных. Каждый с коробом, раздав какие-то кусочки хлеба, ну, это такие образы евангельские, кто знает и читал Евангелие, чудо приумножения хлебов. Но это все образы, потому что и эта история на самом деле была, и, конечно же, это всем нам написано, чтобы мы радостные были, когда раздаем и отдаем что-то. И много еще другое. Так вот, возвращаясь к этому слову «харис», оно есть и в прощении. По сути говоря, я сделал для себя когда-то такой вывод, что очень трудно прощать ближнего, если ты не познал и не приобщился к Божьей благодати, которая льется с небес, которая попадает в твое сердце. Ну, правда трудно. Это все равно, что сравнить электростанцию мощную по наличию в ней столько вот там вырабатываемого тока и маленькую батареечку или аккумулятор, который тоже имеет ток, но его так мало. Вот эти наши все потуги и усилия простить ближнего, как-то поделиться с ним каким-то вот этим щедрым даром, они иногда заканчиваются, с этим поделился, с этим, а вот на этого уже не хватило. И говорит, никаких сил на тебя не хватает. Даже выражение у меня бабушка такое говорила. Поэтому как научиться просить прощения или как научиться прощать, это похожие вопросы. Когда мы нуждаемся в Боге, мы ищем и идем к Нему и говорим, прости меня, Господи. Тут учиться ничему не нужно, тут нужно прислушаться, совесть, голос Божий внутри нас и просто даже инстинкт самосохранения. Когда мы понимаем, что все остальные погибнут, вот есть только единственная возможность сейчас попросить у Бога прощения. Так сделал, мы помним, разбойник на кресте. Он схватился за эту соломину, он сказал, Господи, я как бы недостоин, помяни меня только в царстве Твоем, когда приедешь. Обратился к нему Господь. Вот назвать Господа своим господином жизни, попросить в первую очередь у Него прощения, и у вас придет поток просто Божьей благодати, и это позволит вам легко наладить отношения с ближними. Ну, такой, если кратенько, вам ответ. Спасибо, Нона, за ваш вопрос, который пришел по телефону +7 926 211 5697. +7 926 211 5697. Это мой номер. Но если вы просто его наберете с мобильного, то вы попадете ко мне на мобильный. А если вы его наберете через программку WhatsApp, то вы попадете ко мне в WhatsApp. И там есть чат «Золотая середина», и мы с вами будем общаться в течение недели, и можно не торопясь, не только вот за этот краткий период нашего эфира задавать вопросы. Максим задает вопрос, почему в христианстве отвергнуты многие апокрифы, в том числе и те, которые обнаружились недавно. Максим, ответ, если тут есть еще вопросы, поэтому я начинаю сокращать ответы, чтобы успеть всем ответить. Если кратко, это целая эпоха была канонизации, прошу не путать с другим созвучным словом канализации, да, канонизации Божьего Слова. Вот эти свитки, вот эти письма, апостол Павел письма писал, да, вот эти книги, а раньше книги были в рулонах, как бы мы сейчас выразились, они были подвергнуты серьезнейшему анализу, если так говорить современными словами, в Духе Божьем они были оценены. То есть произошла оценка этих слов и тех, которые похожи были на... Вот, ведь раньше, знаете, такая была забава подписываться там апостолом Павлом, Марией, там, Фомой или еще кем-то. Поэтому если не установлено напрямую авторство, эту книгу откладывали. Второе, если не установлена взаимосвязь вот эта духовная, например, Христос говорил, как написано у Иона, пророка, что делал Христос в своих проповедях? Он ссылался на Исаию, Иону, Амоса и других пророков, таким образом сам Христос канонизировал Ветхозаветнее Писание. Поэтому уже ко Христу, к его времени, было собрано это Писание. И любые добавки, они опасны тем, что прибавить или убавить размывают истину, иногда отвлекают на совершенно ненужные моменты. И в апокрифах вы можете найти какие-то учения о титанах, непонятных там, или как их еще, циклопах чуть ли, вот, и другое, это я сейчас вспоминаю одну из книг, наверное, кто-то вспомнил, да? Вот, Еноха и так далее. Поэтому вот этого не стоит делать. Второе, истина вседостаточна. Вот сам Бог позаботился о том, чтобы то, что мы сейчас имеем в сброшурованном виде, так называемое каноническое, значит, каноном утвержденное Писание и синодом тоже, синодальная Библия, была достаточно для спасения. Я знаю людей, я это много раз рассказывал, которые несколько листиков Нового Завета в тюрьме, там кто-то курил, разодрал Библию, ему попало, и он уверовал. Поэтому Божье Слово имеет очень важную такое важное качество, оно живое. Оно не просто книжка, оно не просто газета, это слово от самого Бога. А там написано в Божьем Слове, кто читал Евангелие от Луки, первой главы, помните, как возвестили Марии о том, что она зачнет и родит Мессию, по сути, без участия мужа, вот такого младенца чудесного. Там заключение, помните, мы учили такой текст когда-то еще в воскресной школе, «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Когда он говорит «да будет свет», стал свет. Представляете, как мы трепетно должны относиться даже к той части Библии? Да, часть не сохранилась, там послание Ладыкийской церкви утерялось, еще другие моменты, но то, что сохранилось, вполне достаточно для спасения. Главное, чтобы мы это не как книжку изучали, не как просто информацию, а близко к сердцу и очень лично, Максим, очень лично. Попробуйте поговорить с Богом через ту часть Писания, которая есть. Хотя бы и эту часть Писания прочитайте полностью, а люди сразу начинают вот какие-то апокрифы, неканонические, апокрифические, второканонические книги искать. Это все от плоти. Это все желание как-то чего-то больше других типа знать, а знание надмевает. Поэтому познайте Бога, познайте Его истину, и истина сделает вас свободными. Свободными от грехов, свободными для жизни вечной. Наталья, добрый день. Просто поприветствовала. Приветствуем, Наталья. Оля передает нам... Илья передает нам большое длинное сообщение. Илья, остаются у нас буквально минуты. Давайте на следующий раз. Я вникну в ваше сообщение, Илья. Если Бог даст жизни, в следующей программе я постараюсь к нему вернуться. Но я всегда прошу, друзья, в пару абзацев, потому что это максимум. От Станислава. В прошлый раз вы сказали, что Люцифер, ко всему прочему, еще и украл у человека право владеть землей. Так я вам о том и толкую. В совокупности с отпадением Люцифера от Бога, этих двух его прегрешений вполне достаточно, чтобы вину за повреждение мира возложить именно на Люцифера, а не на грехопадение человека. Иначе это логическая ошибка каузального атрибутирования. Ну, понятно. Станислав, вам совет избегать этих терминов, потому что мы с ними можем разобраться, но все-таки простым языком давайте. А ведь у вас вся доктрина на этом построена. Доктрина на этом построена, и то, что вы говорите, частично является правдой, потому что сатана, падший ангел, будет казнен. Он будет, он хотя и вечная личность, но он будет вечно мучиться в аду. Поэтому, и ад, и смерть были брошены в озеро огненное. Поэтому отчасти вы правы, но и все те, кто последовал за ним, за сатаной, и в том числе человек. Поэтому здесь я не вижу каких-то противоречий. У нас есть еще пару вопросов, какую-то тайну. Значит, нам Станислав пытается открыть, и Нина задала длинный вопрос. Все ваши вопросы, друзья, я буду адресовать в следующую программу. С них и начнем. А с вами я уже прощаюсь. Да благословит вас Бог. До свидания.